Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, у микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моей коллеге Веронике Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях к этому часу. Совет Федерации предоставил право президенту России использовать спецслужбы за рубежом для противодействия терроризму. В Чите милиция задержала группу правозащитников из Приморья. В Лондоне сегодня вспоминают жертв терактов прошлого года. Совет Федерации предоставил право президенту России использовать вооруженные силы и спецслужбы за рубежом для противодействия терроризму. Ранее соответствующие поправки в законодательство приняла Госдума. Решение парламента продиктовано убийством российских дипломатов в Ираке. Все подробности в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. В Челябинском военном суде продолжается допрос свидетелей по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Сегодня еще один сослуживец Сычева заявил, что перед процессом на него оказывалось давление с тем, чтобы он отказался от своих показаний. Подобное заявление накануне сделал другой солдат танкового училища. На скамье подсудимых трое военнослужащих – младший сержант Александр Сивяков и рядовые Геннадий Белимович и Павел Кузьменко. В Чите задержанные правозащитники из Приморья, направлявшиеся в Петербург, где 15 июля должен открыться саммит «Большой восьмерки». С подробностями корреспондента «Радио Свобода» Марина Лобода.
Надежда Корчевная и шесть ее спутников из Находки. Все они члены местного отделения Объединенного гражданского фронта. Ехали на Неву, чтобы принять участие в акциях антиглобалистов, приуроченных к саммиту «Большой восьмерки». Как сообщила Надежда Корчевная, еще накануне представители компетентных органов не советовали им ехать так далеко. Правозащитники не послушали. Тогда из их машины загадочным образом исчезли все документы. Взяли справки в милиции, восстановили билеты, но далеко не уехали. Под Хабаровском два года. Зашли представители транспортной милиции и сказали, есть указание без билетников с поезда снять. Но убедившись, что все справки в наличии, ушли. А перед Читой вновь вернулись. Не только придрались к справкам, но и положили всех на пол, лицом вниз. В Чите все семеро были сняты с поезда и определены в камеру линейного отделения милиции. Правозащитники не сомневаются. Дело не в документах, а в их убеждениях и в целях их поездки на берег Невы. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Подробнее о задержании в Чите правозащитников далее в программе «Свобода в полдень». На Украине депутаты двух фракций Верховной Рады, блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины», в ближайшие часы примут решение о выходе из коалиционного соглашения, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Такое решение может быть принято в связи со вчерашним избранием спикером Верховной Рады лидера социалистической партии Александра Мороза. Ему отдали голоса депутаты от его собственной партии, партии коммунистов и партии регионов, говорит лидер партии регионов Виктор Янукович.
В конце концов, серьезные политики, а я отношу Мороза к серьезным политикам, мне кажется, комфортно себя чувствовать в этом оранжевом сообществе не могут. Можно до какой-то поры тратить усилия на то, чтобы объединить необъединяемое, поверить тем, кому вообще верить нельзя, но бесконечно это быть не может.
Сказал Виктор Янукович. Все подробности о ситуации на Украине в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
На севере сектора Газа израильские военные возобновили утром авиаудары по позициям палестинских экстремистов. Убит боевик группировки «Хамас», трое ранены. В четверг в ожесточенных столкновениях погибли по меньшей мере 20 палестинцев и израильский военнослужащий. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания назвал ввод войск в сектор Газа преступлением против человечности. Израильские подразделения пытаются найти и спасти военнослужащего, захваченного экстремистами 25 июня. Другая цель операции – остановить ракеты. Обстрелы территории Израиля. В Великобритании сегодня проходят траурные службы, посвященные первой годовщине лондонских терактов, в которых погибли 52 человека и около 700 были ранены. Материал лондонского корреспондента «Радио Свобода» в программе «Свобода в полдень» во второй половине часа. Глава ядерного ведомства Ирана Али Ларджани заявил, что его страна серьезно заинтересована в разрешении кризиса вокруг иранской ядерной программы. Ларджани ведет в Брюсселе переговоры по этому вопросу с членом руководства Евросоюза Хавьером Саланой. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей заявил в четверг, что Иран должен как можно скорее дать ответ на пакет предложений по урегулированию кризиса, представленных ему 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии, говорит глава МАГАТЭ.
Я думаю, что Иран понимает, что международное сообщество теряет терпение, и чем быстрее будет дан ответ, тем лучше для всех.
сказал Эль-Барадей. Бывший американский солдат не признал себя виновным в убийстве иракской семьи и изнасиловании девушки. Суд над ним проходит в городе Луисвилл, штат Кентукки. 30 июня Стивен Грин был уволен из армии после предъявления ему обвинений. Речь идет о событиях 12 марта в окрестностях города Эль-Махмудия, где была убита семья из 4 человек, в том числе 5-летний ребенок. 16-летняя девушка перед смертью была изнасилована. С участием в преступлении подозреваются еще 4 военнослужащих, которые продолжают нести службу в армии.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии известная журналистка Эко Хаперия покидает телекомпанию «Ростави-2» в знак протеста против убийства высокопоставленными сотрудниками МВД служащего одного из тбилисских банков Сандро Гергавлиани. С подробностями корреспондента «Радио «Свобода» Георгий Кабаладзе.
Известная грузинская журналистка, героиня революции «Рос», бессменная ведущая ток-шоу «Свободная тема» и руководитель информационной службы телекомпании «Рустави-2» Эко Хаперия в прямом эфире заявила об уходе из «Рустави-2» в связи с так называемым «делом Гергавлиани». Несколько месяцев назад тело 27-летнего сотрудника одного из тбилисских банков Сандро Гергавлиани было обнаружено в пригороде Тбилиси. Убийцами оказались высокопоставленные сотрудники Департамента по конституционной безопасности МВД Грузии. В программе «Свободная тема» бывший руководитель Департамента конституционной безопасности Дата Ахалая должен был выступить последним, как бы подытоживая дискуссию. Это требование руководства телеканала оказалось для госпожи Хаперия последней каплей. От нас требовали, чтобы Дата Ахалая выступал последним. Это требование для меня абсолютно неприемлемо. Я считаю, что когда в стране происходит такое убийство, минимум министр внутренних дел должен подать в отставку. Я вынуждена уйти из телекомпании. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Последний выпуск новостей нашего радио вы можете прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей подготовила Вероника Кульганик. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе: когда президент начнет антитеррористические операции за рубежом? Что приготовили антиглобалисты к саммиту «Большой восьмерки»? Почему дальневосточных правозащитников не пускают в Санкт-Петербург? Этим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в ближайшем части программы «Свобода в полдень». В ней также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. Совет Федерации сегодня предоставил право президенту России использовать вооруженные силы и спецслужбы за рубежом для противодействия терроризму. В Совете Федерации сегодня работает мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Данила, добрый день. Итак, насколько я понимаю, уже этот закон принят.
Да, совершенно верно. Совет Федерации без особых обсуждений просто проголосовал за то, за что ранее проголосовала Государственная Дума, а именно, что спецслужбы могут по поручению президента России бороться с террористами за границами России. И точно так же они могут применять специальную технику, физическую силу и так далее. Там еще одна есть отдельная статья об этом, то есть не просто в одиночку, а с полной подготовкой совершать некие операции. Надо сказать, что другого никто и не ожидал, потому что этот закон был достаточно серьезно, очевидно, согласован Кремлем с обеими палатами российского парламента. И после того, как Государственная Дума принимала его, надо сказать, достаточно сложно, потому что закон с массой дополнительных пунктов, а я напомню, что это фактически, как Россия говорит, поправки в российское законодательство в связи с принятием, точнее, с ратификацией России конвенции по борьбе с терроризмом Совета Европы. И включает там все эти поправки не только разрешение президенту отдавать приказ на уничтожение террористов или борьбу с террористами за границами России, но и конфискация имущества, но и изменение законодательства в средствах массовой информации, и даже такую вещь, например, как необложение налогами гонораров тех, кто является добровольными, как здесь говорится, помощниками спецслужб. Так вот, все это было достаточно серьезно проработано раньше Государственной Думой, а Совету Федерации без особых обсуждений оставалось только также вслед за Госдумой одобрить этот закон.
Спасибо, Данила. Я напомню, что сегодня в Совете Федерации работает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Ну а в Нижней Палате Парламента также сегодня не менее интересная повестка дня. Там сегодня главный пункт – это обсуждение поправок в закон об экстремизме. В Госдуме сегодня работает корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков. Михаил, добрый день. Вы на прямой связи со студией Радио Свобода. Не могли бы вы уточнить, о каких поправках, какие законы идет речь?
Здравствуйте, Виктор. Сегодня депутаты действительно во втором чтении рассмотрят несколько важных законопроектов. Я бы начал с так называемого рублевого законопроекта. После перерыва в Думе будут обсуждать запрет указывать цену товаров и услуг в иностранной валюте. А членов правительства, в случае, если законопроект пройдет Думу, обяжут в публичных выступлениях, если они будут говорить о стоимости тех же услуг и товаров, а также о суммах сделок и показателях бюджетов всех уровней, упоминать эти суммы или цены только в рублях, иначе штраф. Эта инициатива не вызвала одобрения в обществе, как среди членов правительства, так и среди предпринимателей. И так, например, министр финансов Алексей Кудрин назвал этот законопроект абсурдным и не очень продуманным патриотическим актом. Особое внимание еще при обсуждении повестки дня привлек 22-й пункт, о котором вы сказали, проект федерального закона о внесении изменений в первую и пятую статью закона о противодействии экстремистской деятельности. Несколько депутатов выступили с предложением снять вопрос с повестки дня. Поводы приводились тут самые разные. От того, что проект закона слишком поздно поступил депутатам, его просто не успели изучить, до таких, что закон сырой, как говорят депутаты, и его нужно перенести на осеннюю сессию. Сегодня, я напомню, предпоследнее заседание Государственной Думы. Завтра депутаты будут обсуждать поправки в избирательное законодательство. Дума будет работать полдня и потом уходит в отпуск до сентября. А если возвращаться к законопроекту о внесении изменений в закон о противодействии экстремистской деятельности, то я напомню, что документ этот тоже вызвал немало споров, особенно два его пункта. Первый, что публичная клевета лиц, замещающих государственные должности, это будет установлено судом, считается экстремистской деятельностью. Второе, тут надо напомнить, что в понятии экстремизм включается теперь и оправдание, публичное оправдание терроризма, и авторы. Эти изменения касаются в первую очередь средств массовой информации, авторы печатных или аудиовизуальных материалов, которые содержат подобные высказывания, если, опять же, закон вступит в силу, будут считаться лицами, осуществляющими экстремистскую деятельность. Первым словом.
Спасибо, спасибо, Михаил. Я напомню, что в Госдуме России сегодня работает корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков, и пока еще Госдума не приступила к обсуждению во втором чтении вот этих поправок в законы о борьбе с экстремизмом. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 7 активистов Приморского регионального отделения движения «Объединенный гражданский фронт» сняли с поезда. Группа направлялась на саммит «Большой восьмерки» в Санкт-Петербург. Приморские правозащитники уверены, что задержание их коллег организовано ФСБ специально для того, чтобы сторонники гражданского фронта не попали на социальный саммит, который состоится также в Санкт-Петербурге. Над темой работал мой коллега, корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Член Объединенного гражданского фронта Надежда Корчевная, ее дочь и 5 активистов движения выезжали на саммит из Находки. Еще до отправления в Санкт-Петербург сотрудники ФСБ в негласной беседе советовали отказаться от поездки. Первые проблемы у активистов ОГФ начались на вокзале, где у них из машины украли рюкзак с документами и билетами. В срочном порядке все удалось восстановить. Однако уже в Хабаровске к Надежде Корчевной и ее коллегам подошли сотрудники железнодорожной милиции и попытались снять с поезда. После проверки документов они были вынуждены признать, что оснований для этих действий у них нет. Тем не менее, добраться до Санкт-Петербурга сторонникам Объединенного гражданского фронта так и не удалось, говорит правозащитник, координатор Приморского отделения ОГФ Владимир Литвинов.
Как рассказывает, опять же, Корчевная, в Чите зашел, как она называет, ОМОН, и сообщили, что у них поддельные документы. Соответственно, люди начали возмущаться. Одного мальчика, как она рассказывает, избили, положили лицом на пол за сопротивление арестов, что ли, или за сопротивление задержания, ну, вот что-то в этом роде. Их сняли с поезда и находится, как она сказала мне, в милиции станции Чита-2. На данный момент закрыты они уже там более 6 часов, и вроде как им инкриминируется то, что у них документы поддельные. Если все так, как она говорит, то это абсолютный беспредел.
Связаться с Надеждой Корчевной не удается. Ее мобильный телефон отключен. Вся группа отправлялась на альтернативный российский социальный форум, который также пройдет в Санкт-Петербурге. Владимир Литвинов не понимает, почему активистов ОГФ так настойчиво не пускают в Санкт-Петербург.
Если все так, как говорит Надежда Корчевная, то более полицейского метода я не могу даже себе представить. Я, например, даже представить не могу, чего боятся. Полицейские боятся всего, будем так говорить, но... Я не могу представить, чем 7 человек из Находки могло помешать государству, но вот совершенно не могу представить. Я не вижу никакой причины, чтобы их не пускать, но тем не менее, раз это случилось, значит какая-то причина есть. Может быть, хотят лучше выглядеть перед другими государствами, не знаю. А может это быть местные какие-то, ну будем так говорить, кто-то решил прогнуться из местных, возможно.
Настойчивые рекомендации не выезжать в Санкт-Петербург на этой неделе получил и председатель Ульяновского отделения ОГФ Александр Брагин. В местном отделении управления по борьбе с организованной преступностью ему пообещали стереть с лица земли Ульяновское ОГФ. Быструю расправу обещали и самому Брагину, если тот все же отправится на российский социальный форум Санкт-Петербург. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и сейчас в Москве 1:45. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Чите милиция задержала группу правозащитников из Приморья, которые направлялись в Петербург для участия в акциях антиглобалистов. На севере сектора Газа израильские военные возобновили утром авиаудары по позициям палестинских экстремистов. Более 30 человек погибли за минувшие сутки в Ираке в результате взрывов и вооруженных нападений. Подробности этих и других событий в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Поверх барьеров. Российский час». И сегодня речь пойдет о победах и поражениях Московского международного кинофестиваля. Также в программе «Другие темы», ну а ведет программу, как обычно, Марина Тимашева. Итак, в 2 часа дня по московскому времени «Поверх барьеров. Российский час». Вы слушаете «Свободу в полдень». Вчера Центр экстремальной журналистики и Союз журналистов России обнародовали итоги второго исследования того, как средства массовой информации отражают политическую жизнь России. По сравнению с исследованием трехмесячной давности, ситуация на федеральных телеканалах ухудшилась. Время, отводимое в новостях власти, увеличилось с 91 до 93%, а освещение деятельности оппозиции уменьшилось с 2 до 1%. Об этом говорится в публикации газеты «Коммерсант», с которой вас познакомит моя коллега Валерия Шабаева.
Как рассказал глава Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов, результатом предыдущего исследования стал марш одной из наиболее обиженных партий КПРФ на Останкино с результатами нашего мониторинга в руках. Но новое исследование показало, что федеральные телеканалы не только не исправились, но и практически вытеснили из новостного эфира оппозиционных политиков и партии. При этом отмечается, что 99% сообщений о власти носят позитивный или нейтральный характер, в то время как деятельность оппозиции освещается в основном негативно, в лучшем случае нейтрально. На Первом канале России и НТВ за время исследования не было ни одной секунды негативной информации о президенте, а на ТВЦ критики в адрес Владимира Путина, которая содержалась в высказывании одного из членов «Яблока», было отведено 18 секунд. Напомнив о неоднократных заявлениях президента о необходимости предоставить оппозиции доступ на телевидение, глава Союза журналистов Игорь Яковенко заметил: предположить, что президента не слушают главы телеканалов, невозможно, поэтому возникает гипотеза, что его слова – это игра на публику. Впрочем, замечает «Коммерсант», в последнее время некоторые оппозиционеры все же стали появляться на государственных каналах. Так, в «Вестях» телеканал «Россия» иногда показывают лидера КПРФ Геннадия Зюганова, а его дню рождения даже был посвящен отдельный сюжет. Первый канал еще оригинальнее выполнил пожелание президента. К примеру, члена КПРФ, профессора МГУ Елену Лукьянову уже трижды приглашали на ток-шоу Андрея Малахова, где специалисту по конституционному праву пришлось обсуждать тему «Ближнее окружение», о домработницах и прочем персонале звезд шоу-бизнеса. От комментариев по поводу результатов исследования и на России, и на Первом вчера отказались. Нам неизвестны такие исследовательские организации, поэтому комментировать нерепрезентативные исследования мы не считаем возможным, заявил «Коммерсанту» директор общественных связей Первого канала Игорь Буренков. Ну а глава Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов на наши вопросы любезно ответил. Олег, в адрес вашего исследования уже прозвучали упреки в том, что оно нерепрезентативно. Прокомментируйте, пожалуйста.
По всей видимости, нужно мне знать, по крайней мере, кто такие упреки мне выдвигает.
Газета «Коммерсант» пишет о том, что это канал «Россия» и «Первый».
А, ну понятно. Дело в том, что когда Геннадий Андреевич Зюганов показал генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту наши исследования, а это были исследования за март, то Константин Львович сказал, что это все вранье. Он лукавил, потому что спустя какое-то время он все-таки согласился. И не только потому, что он вынужден согласиться, а только потому, что это достаточно легко проверяется. Во-первых, берется секундомер и замеряется время, когда показывают того или иного политика, когда ему предоставляется возможность что-то самому сказать, или когда о нем что-то говорят. Это все высчитывается по секундам, потом это все складывается, и таким образом получается результат, и мы можем увидеть, какие политики чаще всего отмечаются на том или ином телеканале. И репрезентативность тут абсолютно как бы и ни при чем, потому что мы проводили исследования двух выпусков новостей каждого телеканала в прайм-тайм, то есть в то время, когда новости смотрит большинство населения с 6 вечера до 12 ночи. Эта методика известна давно, методика, которой пользуется словацкая организация «Мемо-98», это наши партнеры. И эта организация проводила исследования предвыборных кампаний в 50 странах. И последние их исследования, это были выборы в Италии, в Палестине и в Мексике.
Как вы оцениваете тот факт, что в последнее время ряд представителей оппозиции все же стали появляться в эфире? Например, в ток-шоу Андрея Малахова, об этом пишет «Коммерсант». Это, по-вашему, случайность или это может быть связано с тем, что президент не раз выступал о том, что надо допускать оппозицию на телеэкран?
Мы пока не проводим исследования ток-шоу или каких-то других больших аналитических программ. Мы пока проводим исследования выпусков новостей. Четырехмесячный проект закончился, поэтому мы и презентовали результаты этого исследования. Думаю, что с октября мы начнем дальнейшее исследование, и это уже будет почти двухлетний проект. То есть мы будем проводить исследования до выборов в Государственную Думу и до выборов президента. А то, что появляются разные оппозиционные лидеры в каких-либо других программах, я думаю, что это связано, может быть, с некоторой игрой информационной политики каналов, или это может быть связано с какими-то личными отношениями.
Еще один вопрос. Вот тут такое забавное совпадение, что оппозиционные партии и политики вместе взятые на Первом канале получили столько же времени, сколько ФСБ. Какие тут могут быть комментарии?
Практически сразу, как только президентом страны стал Путин, во всех основных государственных средствах массовой информации руководителями стали бывшие генералы КГБ или ФСБ. Ну, достаточно сказать о том, что одним из руководителей ВГТРК является генерал ФСБ Зданович. И такие же должности есть в ИТАР-ТАСС и в других крупных средствах массовой информации. И, в общем-то, ничего странного в том, что государственные средства массовой информации из всех силовых ведомств выделяют ФСБ, как бы понятно, потому что, как говорится, свои своих не бросают.
У микрофона «Радио Свобода» выступал Олег Панфилов, глава Центра экстремальной журналистики. Валерия Шабаева, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На Украине вчера поздно вечером на пост председателя Верховной Рады избран лидер соцпартии Александр Мороз. Эти выборы привели к расколу оранжевого большинства и стали основанием для начала переговоров по формированию широкой коалиции. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
В ближайшие часы депутаты двух фракций Верховной Рады, блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины», очевидно, примут решение о выходе из коалиционного соглашения. Оранжевый альянс, официально оформленный 2 недели назад, поставлен под сомнение после вчерашних выборов спикера парламента. На этот пост избран лидер социалистов Александр Мороз. Его кандидатуру поддержали 238 из 450 депутатов Верховной Рады. При этом в полном составе за Мороза проголосовали депутаты от партии регионов и практически все коммунисты. Фракции блока Юлии Тимошенко и «Наша Украина» от участия в голосовании отказались. Предполагалось, что от большинства на пост спикера будет выдвинут представитель нашей Украины Петр Порошенко. Однако социалисты выступили против его кандидатуры, тем самым, как подчеркивают в оранжевом лагере, разрушив коалицию. Главным сценаристом разыгранной Верховной Раде комбинации называют партию регионов. По словам ее лидера Виктора Януковича, именно Мороз способен объединить в парламенте все политические силы.
Мы предложили нашим коллегам из других фракций, из БЮТ, из нашей Украины, давайте объединимся здесь в парламенте. И когда мы объединимся, мы создадим сразу в парламенте широкую коалицию. Вот в результате этой дискуссии было принято решение партии регионов поддержать на должность председателя Верховной Рады Мороза Александра Александровича.
О своей объединительной миссии на посту спикера заявил и сам Мороз.
За программными целями, за идеологией.
По программным целям, по идеологии и партия регионов, и блок «Наша Украина», и блок Юлии Тимошенко отличаются незначительно. Консолидатором большинства в Верховной Раде может быть только соцпартия, поскольку мы можем свободно общаться как с одной, так и с другой половиной парламента. Избрание Александра Мороза руководителем Верховной Рады может привести к формированию в парламенте нового большинства с участием партии регионов, социалистов и коммунистов. Вероятным кандидатом от этой коалиции на пост премьер-министра Украины многие депутаты называют Виктора Януковича. Очевидно, что Мороз будет инициировать переговоры и о создании более широкой коалиции. Однако лидеры пропрезидентского блока уже заявили, что после вчерашних событий в парламенте участие нашей Украины в коалиции с социалистами невозможно. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы уже сообщали о том, что сегодня в Чите милиция задержала группу правозащитников, которые направлялись из Приморья в Санкт-Петербург. Они собирались принимать участие в акциях антиглобалистов и в том числе в российском социальном форуме. Этот форум пройдет с 11 по 16 июля в Петербурге. На нем соберутся антиглобалисты, представители экологических и правозащитных организаций, различных социально-протестных групп. Городская власть разрешила проведение форума, шествия и митинга, однако, по словам организаторов, петербургские оппозиционеры, участники форума, подвергаются притеснениям со стороны правоохранительных органов. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Дмитрий Казнин.
Второй российский социальный форум, который сами его участники называют «контрсаммитом», пройдет на стадионе имени Кирова. Уже дано разрешение на установку палаточного лагеря, примерно 30 палаток для приезжающих из-за границы и из других городов страны антиглобалистов, всего около 2000 человек. На форуме будет работать секция по защите прав и свобод граждан на митинги и публичные мероприятия против полицейского произвола, насилия и за свободу информации. Вторая секция – защита жилищных прав граждан, жителей общежитий, нанимателей и собственников. И третья секция связана с экологическими проблемами и им сопутствующими, например, с градостроительной деятельностью, уплотнительной застройкой. Будет обсуждаться тема исчезающего исторического Петербурга, городского общественного транспорта и другие. Помимо этого, запланированы шествия и митинг на петроградской стороне у крейсера «Аврора». Несмотря на то, что городская власть по согласованию с Кремлем форум поддерживает, правоохранительные органы на основании операции «Антиэкстремист» притесняют участников форума, говорит один из руководителей движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик.
Одна рука власти в лице вице-губернатора Тарасова и, видимо, городского правительства дает добро на проведение мероприятий, видимо, согласовав это сверху с Кремлем, а другая часть власти в лице ГУВД всех активистов оппозиции начинает шерстить по домам, причем с грубым нарушением закона. Когда людей с нарушением закона о милиции по звонку вызывают в райотдел, причем занимается этим уголовный розыск, когда к людям приходят домой, когда вместо того, чтобы по закону рассылать повестки и оставлять таким образом письменные доказательства, благодаря которым они могут потом обжаловать незаконные действия, допустим, в прокуратуру или в суд, сотрудники уголовного розыска предпочитают давить на стариков. У нас был случай, когда в экстремисты записали 78-летнего доктора наук.
Не все оппозиционеры примут участие в контрсаммите. Коммунисты подали заявку на проведение своего шествия и митинга по Невскому проспекту. Однако власти им отказали. Тем не менее, представители коммунистической партии собираются устроить несанкционированное шествие. К ним, скорее всего, присоединятся и члены НБП, которые также намерены активно протестовать в дни саммита. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехизин. Напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера, как всегда, в прямом эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Сегодня ее проведет Виталий Портников, и речь пойдет о российско-израильском диалоге в разгар ближневосточного кризиса. В гостях у Виталия Портникова пресс-атташе посольства Израиля в России Михаил Бродский и главный редактор газеты «Вести Тель-Авив» Сергей Подражанский. Итак, программа «Время гостей» в 7 часов вечера. Ну, а сейчас в Москве 12 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации предоставил право президенту России использовать вооруженные силы и спецслужбы за рубежом для противодействия терроризму. Ранее соответствующие поправки в законодательство приняла Госдума. Решение парламента продиктовано убийством российских дипломатов в Ираке. В Чите задержаны правозащитники из Приморья, которые направлялись в Петербург, где 15 июля должен открыться саммит «Большой восьмерки». Семерых активистов Приморского отделения Объединенного гражданского фронта сняли с поезда, сообщает корреспондент Радио Свобода. До этого правоохранительные органы предупреждали о целесообразности поездки в Петербург, где правозащитники собирались принять участие в акциях антиглобалистов. В Челябинском военном суде продолжается допрос свидетелей по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Сегодня еще один сослуживец Сычева заявил, что перед процессом на него оказывалось давление, с тем, чтобы он отказался от своих показаний. Подобное заявление накануне сделал другой солдат танкового училища. На Украине депутаты двух фракций Верховной Рады, блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской партии «Наша Украина», обсуждают вопрос о выходе из коалиционного соглашения, сообщает корреспондент Радио Свобода. Такое решение может быть принято в связи со вчерашним избранием спикером Верховной Рады лидера социалистической партии Александра Мороза. На севере сектора Газа израильские военные возобновили утром авиаудары по позициям палестинских экстремистов. Убит боевик группировки «Хамас», трое ранены. Израильские подразделения пытаются найти и спасти военнослужащего, захваченного экстремистами 25 июня. Бывший американский солдат не признал себя виновным в убийстве иракской семьи и изнасиловании девушки. Суд над ним проходит в городе Луисвилл, штат Кентукки. 30 июня Стивен Грин был уволен из армии после предъявления ему обвинений.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня в Лондоне проходят мероприятия, посвященные памяти жертв теракта 7 июля. Ровно год назад 4 молодых человека взорвали себя в лондонском общественном транспорте, унеся жизни 52 человек, более 700 человек были ранены. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свободы» Елена Воронцова.
В Лондонском соборе Святого Петра сегодня поминальная служба. На местах терактов открываются мемориальные доски с именами погибших. Представители разных религиозных конфессий проводят службы в нескольких лондонских храмах. Вечером в Риджент-парке состоится церемония поминовения погибших, на которую приглашены родственники и те, кому посчастливилось остаться в живых после взрывов в метро и автобусе. За несколько дней до годовщины терактов газета «Таймс» совместно с компанией ITV News провела обширный опрос среди британцев разных вероисповеданий с целью отследить изменения общественного мнения. Почти 80% британцев-мусульман ответили, что в обществе усилилось недоброжелательное отношение к ним, при том, что всего 60% от общего населения считают это утверждение верным. Согласно результатам опроса, каждый шестой мусульманин, живущий в Британии, согласен с террористами-смертниками в аргументах, но считает их методы ошибочными. И более 1/10 опрошенных считает террористов святыми мучениками. Премьер-министр Британии Тони Блэр заявил: «Проблема сейчас в том, что внутри, собственно, мусульманского сообщества мы не видим настоящей дискуссии, в ходе которой большинство, придерживающееся умеренных взглядов, решительно высказалось бы против идей экстремистов, а не только их методов. Однако как проведенный опрос, так и многие другие факторы указывают, что именно такая дискуссия и проходит сегодня среди живущих в Британии мусульман. Исследования показывают, что внутри исламской общины есть люди, равнодалекие как от британского общества в целом, так и от мусульманского большинства. Эти люди считают, что ведут войну с целым западным миром. Но как определить ту тонкую грань, когда чувство отчуждения и несогласия переходит в намерение совершить теракт? После событий 7 июля 2005 года британская разведывательная служба MI5 открыла интернет-сайт с разделом по трудоустройству. Разведка пытается привлечь широкие слои населения, в том числе представителей национальных меньшинств. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
В эфире «Радио Свобода», «Свобода в полдень». Продолжит программу «Научная панорама». Ее, как обычно, подготовила Ольга Орлова.
Британский исследовательский совет по физике элементарных частиц и астрономии принял решение о начале проекта «Аврора» в рамках программы исследований Марса «ExoMars» Европейского космического агентства. «Аврора» предусматривает запуск на Красную планету в 2011 году беспилотного марсохода с помощью российской ракеты-носителя «Союз». В задачи аппарата будет входить поиск следов жизни на Марсе в настоящем и прошлом. Исследователи из Университета Торонто создали импульсный фемтосекундный лазер для ДНК-тестов. Частота импульсов лазера от 70 до 100 миллионов в секунду. Это в миллион раз больше существующих лазеров. В настоящее время для ДНК-тестов используются лазеры с частотой пульсации не более 100 импульсов в секунду. Новое устройство значительно повысит скорость и информативность ДНК-диагностики. Оно может на лету идентифицировать специфические фрагменты ДНК. Морские биологи в США, занятые проблемой окисления Мирового океана, пришли к выводу, что основную роль в циркуляции углерода в морской воде играют сальпы – класс низших хордовых подтипа оболочников – туниката или урохордата. Взрослые формы этих животных имеют полупрозрачное бочонкообразное тело. Сальпы распространены в Мировом океане повсеместно и составляют существенную часть планктона. Животные интенсивно захватывают поглощенный фитопланктоном углерод и затем перемещают его на океанское дно. Там происходит разложение останков фитопланктона и включение углерода в дальнейший круговорот. Сальпы образуют огромное скопление, каждое из которых занимает площадь до 100 тысяч квадратных километров. Одно такое скопление переправляет на дно около 4000 тонн углерода в сутки. Европейское космическое агентство разработало транспортный корабль «Жюль Верн», предназначенный для доставки грузов на Международную космическую станцию. Предполагаемый вес «Жюль Верна» с грузом – 20,5 тонн. В Большой европейской акустической лаборатории в Нидерландах успешно прошло тестирование корабля. Ученые проверили, выдержит ли «Жюль Верн» вибрационные перегрузки, возникающие при запуске в первые 3 минуты. Общее звуковое давление во время испытаний составляло 144 дБ, а частота вибрации достигала 5000 колебаний в секунду. Реакцию элементов конструкции отслеживали несколько десятков датчиков.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы с наиболее любопытными публикациями газет Архангельска. Вас познакомит корреспондент «Свободы» Владимир Ануфриев.
В Архангельской области местные муниципальные власти не хотят оборудовать пляжи, поэтому в официальных документах пишут, что их вообще не существует, сообщает читателям наиболее влиятельная ежедневная газета Архангельской области «Правда Севера». Во всей области, оказывается, только один пляж получил паспорт готовности, то есть полностью оборудован и освидетельствован специалистами государственной инспекции. И находится он на Соловецких островах в Белом море, у Святого озера. Все просто. По данным регионального МЧС, в области насчитывается 180 так называемых мест массового отдыха людей на воде. Ими считаются все полянки и пляжи по берегам рек и озер, где единовременно могут собираться 50 человек и больше. Муниципалитеты обязаны оборудовать эти пляжи, проверить дно, воду, прибрежный песок, скамейки установить. А по отчетам глав администрации выходит, что в 12 районах и 3 городах люди купаться практически не ходят. В прошлом году ходили, а в этом дружно отказались, задается вопросом «Правда Севера». Городская ежедневная газета «Архангельск» также посвятила центральный материал номера теме водных процедур, только банных. Городские бани вновь оказались у черты банкротства. Оздоровить помывочную отрасль посредством выделения из городского бюджета 9 миллионов рублей не получилось. Задолженность по налогам муниципального предприятия «Городские бани» уже превысила 17 миллионов рублей. Руководство предприятия считает, что всему виной низкие тарифы на услуги бань, установленные горсоветом. Так, стоимость помывки определена всего в 50 рублей для бань на городских окраинах и в 60 рублей в центре. К тому же есть еще льготные билеты, которые примерно втрое дешевле. Угроза закрытия общедоступных бань в Архангельске – это проблема, касающаяся очень многих людей. Городские бани здесь – это не места отдыха или оздоровления, а насущная потребность в элементарной гигиене для тысяч горожан, проживающих в неблагоустроенном жилом фонде без центрального водоснабжения и канализации. сообщает газета «Архангельск». Общественно-политический еженедельник «Правда Северо-Запада» не без сарказма пишет о широко разрекламированной в Архангельске международной конференции футурологов, приверженцев научной дисциплины, прогнозирующей будущее. В лучшем городском отеле ученые-мужи, местные и заезжие принялись ломать головы над тем, каким же будет Архангельск в 2020 году и как позиционировать город на российской и международной арене. Среди потенциальных брендов города на Северной Двине, пишет газета, заслуживает упоминания идея превращения Архангельска в российский Лас-Вегас, чтобы на каждом углу – казино. Для разработки стратегии развития Архангельска решено создать ПАБ – Поморскую Академию Будущего. Вот такая наука – футурология. Скажите, чем это направление ученой мысли отличается от таких классических способов прогнозирования будущего, как гадание на кофейной гуще и картах? Спрашивает читатель, автор статьи, и сам же отвечает. Научной терминологией, наличием ученых степеней, титулов и громко звучащих должностей у футурологов. Пригласили бы лучше местных цыган, и без футуртусовок стало бы ясно, в каком именно направлении проляжет дальняя дорога городского развития и над какими проектами должен работать казенный дом мэрия, делает вывод «Правда Северо-Запада». Для Радио Свобода Владимир Ануфриев, Архангельск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершился трехдневный рабочий визит президента Грузии Михаила Саакашвили в США. В Вашингтоне прошла встреча между президентами Соединенных Штатов и Грузии. Основными темами беседы между Джорджем Бушем и Михаилом Саакашвили стали проблемы мирного урегулирования конфликтов, вступления Грузии в НАТО и региональная энергетическая безопасность. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Президент США Джордж Буш поддерживает идею вступления Грузии в НАТО. Репортаж о визите президента Грузии Михаила Саакашвили в Вашингтон подготовил наш корреспондент Юрий Жигалкин.
«Я уверен, что членство Грузии в НАТО будет во благо НАТО и во благо Грузии», заявил президент Буш, принимая в Белом доме президента Грузии Саакашвили. Хотя на встрече двух президентов, судя по всему, не было достигнуто никаких конкретных решений, аналитики говорят о важном символическом весе этого события. За несколько дней до саммита Большой Восьмерки, до встречи с президентом России, президент США принимает главу Грузии, у которого наверняка много претензий к Москве, говорит добрые слова по поводу демократического процесса в Грузии и заверяет своего гостя, что он постоянно помнит о его стране и ее проблемах. Тот факт, что американо-грузинский саммит был организован столь оперативно, эта идея была выдвинута, насколько я понимаю, уже после встречи Саакашвили и Путина, тот факт, что Джордж Буш впервые столь определенно высказался в пользу вступления Грузии в НАТО, заставляет предположить, что Соединенные Штаты готовы более активно поддерживать Тбилиси, который пытается противостоять грубому давлению России, говорит американский политолог, бывший корреспондент газеты Wall Street Journal в Москве Дэвид Саттер. Показательно, что Джордж Буш затронул больную для России тему членства бывших советских республик в НАТО, несмотря на то, что она наверняка вызовет гневную реакцию в Кремле и без того чрезвычайно раздраженным перспективой украинского членства в НАТО.
Михаил Саакашвили уверен, что результаты встречи в Белом доме народ Грузии вскоре увидит. Он назвал встречу с Джорджем Бушем исторической. По словам Саакашвили, во время беседы в Белом доме, помимо темы НАТО и Грузия, обсуждалось мирное урегулирование в Абхазии и Южной Осетии. Вопросы энергетической безопасности и все те злободневные вопросы – это цитата президента, которые важны для будущего Грузии. В Тбилиси обсуждают итоги визита президента Саакашвили в Вашингтон. Политолог Сосо Цискаришвили считает, что Белый дом, помимо поддержки идеи вступления Грузии в НАТО, дал понять, что рассматривает эту страну прежде всего как часть большого и стратегически важного Черноморского региона.
То, что так четко говорится о Грузии и НАТО, и то, что терминология Южного Кавказа не была применена во время переговоров Саакашвили и Буша, мне наталкивает на мысль, что это какой-то месседж и для Евросоюза по более четкой географической идентификации Грузии как черноморского государства, а не как страны Южного Кавказа. Если такие тенденции воспринимать Грузию как одну из шести государств вокруг этого моря, у которых перспективы сотрудничества с балтийскими странами, или считать ее интегрированным только в региональные связи.
Так считает грузинский политолог Сосо Цискаришвили. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Чите милиция задержала группу правозащитников из Приморья, которые направлялись в Петербург для участия в акциях антиглобалистов. На севере сектора Газа израильские военные возобновили утром авиаудары по позициям палестинских экстремистов. Более 30 человек погибли за минувшие сутки в Ираке в результате взрывов и вооруженных нападений. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди экономическая панорама. Ее подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Темпы роста ВВП России в 2006 году составят 6,5%, прогнозируют эксперты Международного валютного фонда по итогам своей работы в Москве. Таким образом, оценки МВФ на 0,3% превышают официальный прогноз Министерства экономического развития и торговли России. Вместе с тем, накануне руководитель министерства Герман Греф сообщил, что темпы роста российской экономики в 2006 году могут превысить этот предварительный прогноз. Государственная Дума России, как ожидается, рассмотрит в пятницу во втором чтении законопроект, запрещающий устанавливать цены и использовать финансовые показатели, выраженные в любой иностранной валюте или условных единицах. Против этого закона выступает Министерство экономического развития и торговли, а также Министерство финансов. Как сообщили представители Госдумы в редакции законопроекта, подготовленной ко второму чтению, должностным лицам разрешается приводить сведения в иностранной валюте, в информации о внешнеторговых сделках, а также о бюджетах других государств. Государственная Дума России также планирует рассмотреть в третьем заключительном чтении законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 190 тысяч рублей. Арбитражный суд Москвы признал незаконными налоговые претензии Федеральной налоговой службы на сумму 2 миллиарда 656 миллионов рублей к российскому концерну ВСМПО «Ависма», крупнейшему в мире производителю титана. Он был обвинен в том, что в 2005 году при уплате налога на прибыль не учел примерно 9 миллиардов рублей, полученных от продажи иностранной валюты. Сейчас основными владельцами концерна ВСМПО «Ависма» являются частные лица. Однако в ближайшее время блокирующий пакет его акций планирует приобрести государственная компания «Рособоронэкспорт», один из крупнейших в мире операторов на рынке вооружений. Верховный суд американского штата Флорида отменил решение суда низшей инстанции, в соответствии с которым табачные компании США должны были выплатить 145 миллиардов долларов жителям штата, пострадавшим от курения. Крупнейший в истории мировой судебной практики штраф был выставлен производителем сигарет 6 лет назад, в июле 2000 года. Завершившийся тогда суд стал первым в США процессом по коллективному иску, который был подан к табачным компаниям от имени примерно 500 жителей штата Флорида. Курс доллара на сегодня 26 рублей 91 копейка, на 5 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 28 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает нашу программу традиционно спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наталья, добрый день. Итак, без чемпионата мира по футболу немножко скучновато становится. Тем не менее, сегодня, насколько я понимаю, новости скорее из других видов спорта и из футбола, но не из чемпионата.
Да, Виктор, на чемпионате мира по футболу сейчас небольшое затишье, и у нас появилась возможность посвятить программу чемпионату Европы по фехтованию. Но сначала выпуск спортивных новостей. четверг прошел пятый этап знаменитой веломногодневки Тур де Франс. Победу на трассе между городами Баве и Кан протяженностью 225 километров одержал трехкратный чемпион мира испанец Оскар Фрейре, опередивший на финише обладателя желтой майки лидера бельгийца Тома Боннена. Третье место занял еще один испанец Инаки Исаси. В общем зачете впереди по-прежнему Боннен, вторым идет австралиец Майкл Роджерс, а Фрейре вышел на третье место. Лучший из россиян Владимир Карпец, девятый, он отстает от лидера на 28 секунд. Вчера в российской футбольной премьер-лиге были сыграны 5 матчей 28-го тура, перенесенного с ноября. В Санкт-Петербурге «Динамо» и «Зенит» сыграли в ничью 0-0. Эта игра стала первой для нового главного тренера «Зенита» Дика Адвоката и последней в истории стадиона имени Кирова. «Локомотив» принимал «Сатурн». Этот матч тоже завершился нулевой ничьей. «ЦСКА» также в Москве выиграл у «Торпедо» 2-0. Оба гола были забиты с пенальти. Отличились Жо и Олич. Для бразильца его гол стал 12-м в нынешнем чемпионате. Он уверенно лидирует в списке бомбардиров. «Луч энергия» во Владивостоке обыграл «Крылья Советов» 3-2. «Спартак» в Нальчике «Ростов» 3-1. «ЦСКА» набрал 22 очка и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу. На втором месте идет «Спартак» из Нальчика. У него 18 очков. У клубов «Рубин» и «Томь» по 17 и по игре в запасе. На Уимблдоне вчера определились участницы главного матча в женском одиночном разряде. Россиянка Мария Шарапова в полуфинале уступила первой ракетке мира француженке Амели Моресмо 3-6, 6-3, 2-6. В другом полуфинале встречались бельгийские теннисистки Ким Клейстерс и Жюстин Анен-Арден. Анен-Арден выиграла со счетом 6-4, 7-6. Также вчера состоялся последний четвертьфинальный матч у мужчин, в котором испанский теннисист Рафаэль Надаль без труда одолел финна Ярко Ниеминена 6-3, 6-4, 6-4. Международная федерация футбола назвала претендентов на титул «Лучший футболист чемпионата мира 2006 года». В список вошли четверо итальянцев, три у французов, двое немцев и один португалец. Звание будет присуждено 10 июля. Напомню, что на прошлом чемпионате мира лучшим был признан голкипер сборной Германии Оливер Кан. По версии технического комитета ФИФА звание «Лучший футболист» оспорит вратарь Джанлуиджи Буффон, Италия, защитники Фабио Каннаваро и Джанлука Дзамбротта, оба Италия, полузащитники Зинедин Зидан, Патрик Виера, оба Франция, Андреа Пирло, Италия, Михаил Баллок, Германия и Маниша, Португалия, и нападающий Тьерри Анри, Франция, и Мирослав Клозе, Германия. До окончания чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в эти дни в Турции, остается 3 дня. На данный момент в копилке сборной России уже 3 золотые медали, серебро и бронза. Но пока это меньше того, на что рассчитывал перед отъездом главный тренер команды Сергей Колганов. Он говорил о 8-9 наградах высшей пробы и первом общекомандном месте. Первое место пока действительно у россиян, а вот для выполнения планов по количеству наград в оставшиеся дни нужно добиваться успеха в каждом из 6 оставшихся видов программы. Итоги первой половины чемпионата подводит наш корреспондент Елена Приходько.
Надо сказать, что сборная России отправилась на турнир сильнейшим составом, в то время как некоторые европейские федерации фехтования лидеров решили приберечь. С какой целью? Об этом в одном из наших эфиров рассказывал вице-президент Федерации фехтования России Валерий Дикевич.
Чемпионат мира – итоговое, важнейшее соревнование сезона. Чемпионат Европы, при всей его важности, все равно рассматривается всеми как этап подготовки к чемпионату мира. С точки зрения, например, руководства итальянской сборной, французской сборной, необходимо на чемпионате Европы посмотреть более молодых спортсменов. А наши же тренеры, наше руководство считает, что на чемпионат Европы нужно посылать практически сильнейший состав. Дело в том, что между чемпионатами Европы и чемпионатом мира, который состоится в конце сентября, начале октября в Турине, будет только одно крупное соревнование. Это чемпионат России в Лобне. Это будет единственное соревнование, на котором можно будет проверить наших лидеров и в степени готовности к чемпионату мира.
Сейчас особо выделяются достижения саблистов. Соревнования открывал личный турнир девушек, где Россию поджидала первая удача. На измирские дорожки вышли 49 спортсменок из 13 стран. Среди них россиянки. Лидер мирового рейтинга, вице-чемпионка Европы и мира 2005 Софья Великая. Двукратная финалистка последних турниров серии Гран-при этого сезона, чемпионка Европы 2005 Екатерина Федоркина и дебютантка соревнований подобного уровня, юная, но по-спортивному нахальная Екатерина Дьяченко. Единственная из россиянок, кому удалось повторить успех Софьи Великой, победить в турнире серии Гран-при. Правда, развить успех на первенстве континента в личных соревнованиях Дьяченко пока не удалось. А вот Великая, наконец, оправдала свою фамилию. В труднейшем финальном бою, который Софья вела против 15-летней украинки Ольги Харлан, россиянка сумела проявить недюжинную волю к победе и обрела, наконец, ту самую чемпионскую уверенность, которой ей часто не хватало. Ведь до сих пор в копилке Великой было только серебро чемпионата Европы. Почин своей подруги по команде девушки поддержали в командных соревнованиях, где завоевали еще одну золотую награду. Третье золото России тоже было завоевано в сабле. Алексей Якименко, проведя очень напряженный бой в 1/8 финала с желтым немчиком, накануне финала признался, что сил у него практически нет. «Я истратил их на немчика», — серьезно заявил он. Венгерский спортсмен для Алексея Якименко — принципиальный соперник. Немчик без 5 минут обладатель Кубка мира нынешнего года. Напомним, что обладателем этого трофея в 2005 году стал как раз Якименко. Совсем недавно на турнире серии Гран-при в Сантьяго Якименко поборол немчика в финале, а вот в Измире никакой борьбы между ними не вышло. Любопытно, что при первом же столкновении у Желта сломалась сабля, и починить ее венгру так и не удалось. До финала Якименко дошел вполне спокойно и уверенно, и там его, так же, как и Софью Великую, ждал представитель Украины Владимир Лукашенко. Многие провели аналогию с женским финалом и ожидали победы россиянина, но сабля – такой вид оружия, где все решают не приметы, а миг мгновения. И если бы сюжет сабельного поединка был предсказуем, то разве был бы чемпионом Европы Леша Якименко, который оставил позади и немчика, и Лимбаха, и Тарантино, и Позднякова, и многих других достойных и даже великих. Но он это сделал. И сделал очень красиво, ведя в счете весь бой. Ни на миг не показав, что ему тяжело, что силы на исходе, что когда до золота рукой подать, то лишится его трагедия. Якименко победил со счетом 15-11. Это первая золотая медаль во взрослых личных соревнованиях, а ведь Алексею всего 22 года. Серебро в копилку сборной России принесла олимпийская чемпионка Татьяна Лагунова, уступившая в финале лишь в овертайме чемпионки мира 2001 года немке Клаудио Бокель 10-11. Бронзу завоевала мужская сборная России по рапире, которая в утешительном финале выиграла у команды Румынии 45-40. Сегодня в Турции разыграют награды рапиристки и шпажисты.
Итоги выступления российских фехтовальщиков в первые дни чемпионата Европы подвела корреспондент «Радио Свобода» Елена Приходько. Ну а кроме этих соревнований, сегодня нас ждут мужские полуфиналы на Уимблдоне. Испанский теннисист Рафаэль Надаль сыграет с киприотом Маркосом Багдатисом, а швед Йонас Бьоркман с первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером. В российской футбольной премьер-лиге пройдут заключительные матчи перенесенного 28-го тура «Рубин Том» и «Спартак Москва Амкар». А на Тур де Франс гонщики в рамках 6-го этапа преодолеют 189 километров между городами Лизье и Витре. Напомню нашим слушателям, что новости спорта, дневник чемпионата мира по футболу и другие материалы на спортивную тему можно найти на сайте Радио Свобода в интернете по адресу www.svobodanews.ru. А завтра в программе «Час прессы», которая выйдет в эфир в 11 часов 7 минут по московскому времени и будет посвящена спорту, вы можете в прямом эфире задать вопросы Олегу и Валерию Винокуровым. В это время они выйдут с нами на связь из Германии. Ну, а я на этом заканчиваю. Всего вам доброго.
Спасибо, Наталья. Я напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовила Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Виктор Никезин, продюсер Олег Львов. Я напоминаю, что через несколько минут в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Личное дело». Ее, как обычно, ведет моя коллега Татьяна Ткачук. И сегодня речь пойдет о корпоративной культуре. Что это такое, нужно ли к ней приспосабливаться и кто диктует правила игры. И в гостях у Татьяны Ткачук психолог-тренер Леонид Кроль. Итак, это будет программа через несколько минут после выпуска новостей. Ну, а я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Я думаю, что Иран понимает, что международное сообщество теряет терпение.
Оранжевая коалиция не выдержала тест на прочность и развалилась при избрании спикера Верховной Рады.
Я считаю, что Джордж Буш порядочный человек.
Новости на свободе.
каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство культуры Турции пытается вернуть десятки предметов, похищенных из национальных музеев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.